Это радио «Спутник», и вместе со мной работает Елена Глещинская.
Здравствуйте.
Елена Глещинская? Елена Прекрасная. Давайте будешь сегодня Елена Прекрасная, потому что речь пойдет о лесах. О лесах. И если вырубка лесов будет продолжаться нынешними темпами, вот такими, как сейчас, мы с тобой, конечно, не увидим, но меньше, чем через 3 века на Земле не останется ни одного дерева, Лен. Давай переживать. На сайте ООН опубликован доклад о сокращении лесов. Несмотря на то, что лесные массивы составляют треть суши, их количество и качество ухудшаются с каждым годом. Быстрее всего деревья исчезают в Африке, Южной Америке и Индонезии. Разберемся, что происходит и какие есть пути решения проблемы в эфире «Радио Спутник». Но я не знаю, сможем ли мы как-то решить проблему Индонезии.
Ну, во всяком случае, мы можем выяснить, что там происходит и какие вообще стратегические...
С лесами. Да. Что там происходит с лесами на острове Калимантан?
Значит, опубликован доклад продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. На настоящий момент общемировая площадь лесов составляет 4 миллиарда гектаров. Ну, мне это ничего не говорит,
мне
но
тоже.
Треть суши, это понятно, да, это очень много. За последние 30 лет она сократилась на 178 миллионов гектаров. Тоже не очень понятно, но это, говорят, как территория Ливии.
Территория Ливии. А
да,
территория Ливии сразу понятно становится.
Да, вот да. Столько леса сразу вырубили. Больше всего
Ливии.
Лесных угодий в Европе осталось, с учетом азиатской части России, это 25% мировых ресурсов.
Так, видишь, как хитро они посчитали. Подожди, больше всего лесных угодий в Европе с учетом азиатской части России.
Да.
Прекрасно. Вообще, наш Сибирь посчитали.
Четверть всего леса на Земле. Причем эксперты ООН отмечают, что последнюю пятилетку вырубка замедлилась, но совсем немного. И еще одна есть такая цифра, давай я еще страха наведу. Ежеминутно исчезает 48 футбольных полей леса.
Ну, а растет сколько?
Растет, исчезает вырубка.
Ну, исчезает 48, значит, футбольных полей.
Замедлилось.
А нам не говорят, сколько сажают.
Все время баланс отрицательный.
Вот это вот
все время
дело.
Баланс отрицательный.
Вот дело, да.
Замедление и улучшение ситуации зафиксировано, как ни странно, в Китае, Австралии и Чили. Китае там, где
нет,
считалось...
Нет, ну а что странного-то?
Китае считалось, что там очень плохо с экологией. В Австралии там все выгорает, да? А на самом деле там вот это единственные страны, три, где улучшилась ситуация.
И Чили.
Да. Да, да.
Там в Андах растет. Да?
От лесов зависит не только состав атмосферы. Вот кажется, что да, только так ухудшится количество, уменьшится количество кислорода. Но это техногенная безопасность, предотвращение бедности и безработицы, отмечают в ООН.
Ну, предположим, это еще там, где леса, там меньше возможны ЧП, не только техногенные, да, но и природные катастрофы. То есть,
да,
понятно,
наводнения,
что...
паводки, вот. Размытие,
есть, ну,
и
это
все
же
такое.
Очевидный пример, то, что недавно случилось в Карпатах. То есть они повырубали все леса под корень там, а потом удивляются, почему у них наводнения и сели.
Кстати, там по их отчету Украина заняла первое место по незаконному вывозу леса.
Ну вот, собственно.
В мире.
Ну, в мире.
Да.
А ты говоришь, территория,
да,
Ливии.
Политика защиты лесов в разных странах разная. Это есть ограничения на вырубку, есть восстановительные посадки, а есть полный отказ от вырубки. В России государственная политика по отношению к этому ресурсу определяется в стратегии развития лесного комплекса России. Как раз вот эта вот стратегия сейчас вынесена на обсуждение депутатами и в регионах. Она утверждается на каждое десятилетие, и в документе, который вот сейчас передан на обсуждение, так и говорится, что в обеих сферах, это и лесное хозяйство, и лесная промышленность, в настоящее время наблюдается стагнация системы всей лесной отрасли.
Вот. Ну, то есть, подожди, это хорошо или нехорошо, что наблюдается стагнация системы лесной отрасли? Это обозначает что?
Что есть проблема.
Так.
Стагнация – это, ну, проблемы – это,
да,
проблемы, а стагнация – это такая проблема, которая практически нерешаема.
Лесная промышленность, например.
Лесная,
да,
промышленность.
То есть, если стагнация, то это обозначает, что деревья не вырубают. То есть дело не в том, что как себя чувствует сейчас лесная промышленность. Если стагнация в лесной промышленности, то получается, что деревья не вырубают. Вот я в этом глубоко не уверен. Потому
нет,
что, может
деревья
быть, нет,
вырубают, а стагнация обозначает то, что, несмотря на большую, огромную вырубку леса, лесная промышленность невыгодная, она находится все время в убытке. И сейчас обсуждается возможность там льготного кредитования, финансирования этой отрасли. Ну, то есть лес вырубается гектарами, тысячами гектарами, вывозится за границу, продается, а сама эта промышленность и вся эта отрасль невыгодна и находится в убытках.
Ну, мне представляется это крайне странным. Но я думаю, что сейчас ясность внесет господин профессор на прямой связи со студией «Радио Спутник», зав. Кафедры лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова Владимир Петров. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Николаевич, почему отрасль считается убыточной? Гектары леса вырубаются, люди работают, а отрасль убыточная.
Я так понимаю, вагонами в Китай все вывозят, а отрасль убыточная.
Ну, если речь идет о нашей стране, то да, действительно рентабельность здесь не превышает 5%. То есть все, что мы получаем, рентабельность от слова «рента» не превышает 5%. Если брать другие страны, как мы их называем часто, с развитой рыночной экономикой или социально ориентированной экономикой, то хочу сказать, что там тоже самое примерно происходит, рентабельность также невысока, не более 5%. Это общая тенденция лесной экономики в целом в мире, если речь идет о законном исполнении всех обязательств и заготовке древесины. Вот если незаконное, вот там, да, там рентабельность большая.
Ну, знаете что, Владимир Николаевич, если вы говорите о странах с развитой экономикой, ну, например, Финляндия, да, сосед Петербурга, страна с развитой экономикой, ну, если и там рентабельность, а они все законы выполняют, вы же знаете. Но если и там рентабельность 5%, то, ну, в общем-то, дело тогда не в черных лесорубах.
Да, действительно. Мы такое исследование проводили у себя на кафедре, нашей кафедре лесной политики, мы посмотрели, почему часто нас сравнивают с Финляндией. Ну, во-первых, это наша соседняя страна, мы можем сравнить и делать какие-то выводы. Так вот, дело в том, что все неправильно считают. Когда мы говорим, что у нас кубометр стоит в среднем 60 рублей на корню, а в Финляндии где-то там 50 евро, это неправильный счет, неправильный подход. Вот в эти 50 евро входят все затраты. А мы считаем только ту ренту, которую получает государство. Когда мы вычли из этих 50 евро все затраты, которые несет финский лесовладелец, мы выходим на те же самые примерно цифры, что и в России.
А есть вообще...
немного, чуть больше, может быть.
Есть вообще достоверная статистика, сколько леса есть в России, сколько вырубается, включая законную и незаконную вырубку?
Такой статистики точной быть не может. Сразу хочу вам сказать, почему. Потому что у нас нет точной статистики о том, сколько произрастает лесов. Если мы не знаем, сколько у нас произрастает точно, а я это вполне ответственно заявляю, поскольку в официальных наставлениях по лесоустройству, то есть по приведению в известность всех лесов, допускается процент ошибки где-то там плюс-минус 10%. А если учесть, что на сегодняшний день лесоустроительная работа проводится не такими темпами, как времена СССР, то эта ошибка, конечно, еще больше. Поэтому сказать, сколько точно мы заготавливаем, можно, наверное. Но если вы посмотрите, допустим, в какое-то ведомство одно, там будет одна цифра. Если посмотрите в другую отчетность другого ведомства, там уже будет совершенно другая цифра.
А почему бы порядок не навести?
Ну, это, наверное, сейчас нужно обращаться к Мишустину. Вот он является...
Ну, да.
Ну, знаете, Мишустин совсем недавно, а как бы сколько леса есть, можно было посчитать давно. Тем более, что вот если эксперты ООН посчитали, почему нельзя посчитать это в России?
Я хочу вас разочаровать. Эксперты ООН тоже посчитали, продовольственно-сельскохозяйственная организация, и они сказали, что леса мира занимают 30% суши,
да,
примерно 4 миллиарда гектаров. Угу. То есть каждому из нас, живущему на этой планете, по полгектара приходится. Причем первые места занимают Бразилия, Канада, Китай, Россия и Америка. Но это опять приблизительные данные. В своих отчетах они пишут, что это вот на таких экспертных оценках и на той отчетности, которую посылают отдельные страны. Мы до сих пор не можем прийти к единому знаменателю, что такое лес. Понимаете?
Вот
поэтому...
как.
Да, поэтому на сегодняшний день...
Владимир Николаевич, а с кем, к знаменателю с кем мы не можем прийти, кто-то, что такое лес?
Вот эта продовольственная организация, каждая страна трактует по-своему,
ага,
что такое лес. Вот. Если мы откроем наш лесной кодекс, то там вообще нет определения, что такое лес. Определение леса там отсутствует. Там сказано, что это природный ресурс, какой площади, какого качества, или экологическая система.
Но вот вы как специалист, вот вы какое бы определение дали?
Я бы дал такое определение. Лес – это единство земли, древесно-кустарниковой растительности, животных и микроорганизмов, которые находятся во взаимосвязи между собой и играют существенную важную роль в экономике, в экологии и в социальной сфере.
То есть,
вот самое правильное определение.
То есть, подождите, но так как вы сказали, под это определение подходит и вот этот вот небольшой лесопарк, который у меня около дома.
Клумба.
Да.
Там уже речь идет о плотности.
Ага.
Плотности насаждений. И что такое лес, определяется, конечно же, землей. Вот если мы говорим «земли лесного фонда», то мы в данном случае говорим о тех территориях, которые поступают в отчетность вот той самой продовольственной организации. Все, что на землях населенных пунктов, это парки, лесопарки, это зеленые зоны, они, как правило, сюда в отчетность не поступают.
Владимир Николаевич, а вот, знаете, я вас хотела спросить, а вы же наверняка тоже видели эти ужасающие фотографии со спутника лесов в Сибири, и там Иркутск, Красноярский край, там, где идет вырубка, что даже со спутника видно, что там уже меньше половины леса осталось там.
Ну, я, наверное, вот с этим не соглашусь. Вот когда мы видим эти, когда мы видим такие снимки, они, конечно, нас шокируют, поскольку все ориентируемся на наши либо 6, либо 12 соток, те, которые у нас вот в огородническом садовом хозяйстве. Конечно, это все шокирует. На самом деле, на сегодняшний день, если мы возьмем объемы заготовки древесины, ну, где-то 230-240 миллионов кубометров в год, и ту научно обоснованную, как мы говорим, расчетную лесосетку, то есть основанную на приросте, это примерно 600-700 миллионов, то, конечно, в данном случае мы получаем цифру 25%, 30% вырубки от того, что мы могли бы вырубать или хотели бы. Да никто не купит, и нельзя переработать это все, у нас нет мощностей.
Это прекрасные цифры, но вы откройте Google карты, спутниковые карты, и посмотрите, приблизьте, и посмотрите, что там происходит. Там просто невооруженным взглядом видно, что там не совсем 25%, а гораздо меньше. Красноярский край, Иркутская область, там вообще просто ужас.
Уважаемые радиослушатели, я хочу вам сказать, что ни один субъект лесной, у нас 84 субъекта, на сегодняшний день не вырубает полностью ту расчетную лесосеку, которую можно было бы вырубать.
То есть меньше смотрите Google карты.
То есть не смотрите на Google карты, а смотрите в официальные отчеты, и там все хорошо, да?
Получается, что так. Владимир Николаевич, а вот скажите мне, все-таки я хотел у вас спросить еще о лесных пожарах. Помните, да, произошли у нас в Сибири. Вот эти лесные пожары, они ведь наносят непоправимый ущерб, с одной стороны. Но и понятно, да, что экология, все дела. Но с другой стороны, если это все, ну, природное, природная катастрофа, да, там молния ударила, еще что-то. Ну, так же было еще и до того, как люди вообще на планете появились. То есть, почему мы так удивляемся лесным пожарам? Может быть, просто надо к ним как, ну, как к должному относиться, и все, ну вот, пожары лесные.
Я с вами полностью согласен. Нужно спокойнее относиться. Иногда отсутствуют информационные поводы, и тогда журналисты концентрируют внимание на лесных пожарах, потому что это как вот такой запасной вариант. Каждый год на протяжении всей истории существования лесного хозяйства в России, в любой другой стране, были лесные пожары. Если мы посмотрим статистику, за последние 50 или 100 лет мы всегда придем к одному и тому же выводу. Средний показатель уничтожения леса от лесных пожаров – это примерно 3-4 миллиона гектаров в год у нас в стране. Mm-hmm. Это, ну, я не скажу, что это нормальная цифра, но это средний показатель, который мы можем на сегодняшний день обеспечить, учитывая нашу техническую оснащенность, организацию лесного хозяйства и так далее. Источник, конечно, огня на 90%, а может быть даже на все 100%, это человек.
Это все-таки
наша
человек.
Это нигилизм, конечно, это человек. И вот на сегодняшний день нужно говорить не о пожарах, а о том, что в школах, в наших средних общеобразовательных школах, отсутствуют напрочь такие дисциплины, хотя бы факультативные, как лесная педагогика. Вот мы, допустим, на своей кафедре проводим такую работу. Лесная педагогика, сами выезжаем, инициативный проект, и готовим молодое поколение, чтобы сохранность леса зависела, конечно, от культуры человека. Ну, представьте себе, мы говорим о пожарах, ругаем наше наш Рослесхоз, Федеральное агентство лесного хозяйства, Министерство природных ресурсов, а причина кроется в нас, в людях, в человеке. Значит, надо работать с людьми, а не просить больше денег на тушение.
Мы никогда
не потушим.
Да, я как раз хочу напомнить, что российский президент Владимир Путин в конце прошлого года на совещании в правительстве как раз и говорил об ужесточении санкций за попытки скрыть незаконные вырубки лесными пожарами. Вот я думаю, что это здесь гораздо большая причина, чем воспитание молодого поколения.
Кстати, тоже может быть такое.
Давайте разберемся. Вот если речь идет о незаконной заготовке, а потом поджоге, любая комиссия, а у нас 7 департаментов, постоянный контроль ведется, можно видеть, была там незаконная заготовка или нет, пни сгорели или сгорели деревья. Уверяю вас, этим практически никто не занимается, чтобы нелегально заготовить, а потом поджечь. Это же все будет видно, когда поджигали.
Ну, об этом говорят на самом высоком уровне. И в этом году тоже на совещании Валентина Матвиенко об этом говорила. О поджогах как раз, чтобы скрыть незаконные вырубки.
Ну, ее нельзя скрыть. Она все равно останется. Вы же видите, там пни. Все остальное вывезено.
Логично, конечно, можно отличить, что пенек сгорел, а что
сгорело
дерево.
Но для этого надо туда поехать и посмотреть, понимаешь?
Ну, а зачем Росприроднадзор вообще нужен тогда?
Что и делают, конечно. Все это делается. Надзор на нас достаточно много. Ужесточение, я думаю, ни к чему не приведет. Здесь нужна просветительская, воспитательная работа. Именно
да тут больше воспитательная нужна. Знаете, сколько там пластиковых бутылок валяется в этом лесу, в Подмосковье?
Да, даже, вот это тоже проблема, которую можно поднимать. Потому что на сегодняшний день, если на КамАЗе вывезли или на каком-то другом автомобиле вывезли в лес мусор, бытовые отходы, на территорию, арендованную частным каким-то предпринимателем, как ни странно, обязанность по очистке этой лесосеки с вывезенными бутылками лежит на вот этом вот лесозаготовителе. Возникает проблема. А почему он должен вывозить мусор, если у него куплено только право пользования древесиной? И он доказывает, что это не он вывозит. Но вот, тем не менее, видите, это проблема. Это проблема, которая должна решаться не только в области лесного законодательства, но, может быть, и...
Комплексно, да. Владимир Николаевич, благодарим вас за разъяснение. Профессор, завкафедры лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова Владимир Петров был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А вот 20 июля вице-премьер Виктория Абрамченко во время своей поездки в Архангельскую область заявила, что в настоящее время обсуждается возможность льготного кредитования проектов переработки, расширение целевого финансирования проектов лесного комплекса и льготной модернизации перерабатывающего оборудования. Вот так.
Ну, это в нашей стране, возможно, это поможет решить некоторые проблемы отрасли, однако нерациональное использование вот этих и устаревшее то же самое оборудование, отсутствие каких-то и людских ресурсов, и тех же лесников, они, конечно же, влияют на то, что и этот процесс идет очень медленно. Но я тебе скажу, есть в мире и гораздо более проблемные регионы. Вот, допустим, в докладе ООН отмечено...
Чем Россия?
Да. В докладе ООН отмечено, что самые проблемные регионы — это Латинская Америка, Юго-Восточная Азия и Африка, где вырубка заметно увеличивается от года к году.
Ну, я тебе скажу, Латинская Америка — это потому что пришел к власти вот этот новый бразильский президент, да,
и
товарищ,
там, знаешь,
вырубает все
там,
подряд.
Там, знаешь, какая ситуация? Там экологи всего мира помогают, там Ди Каприо выделил деньги, там какие-то миллионы на спасение
на
лесов.
На Амазонии.
Да, лесов Амазонка. Они все равно вырубают, им это как бы все равно. Там, весь мир
выделил
спасает.
Выделил Ди Каприо,
ну, и отлично,
выделил.
Да, там.
Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы России Константин Кобяков. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин Николаевич. Вот была такая глобальная цель ООН — сократить вырубку лесов вдвое к этому нынешнему году, а к 2030 году вообще остановить вырубку лесов. Как вы считаете, это вот...
Что значит,
реальные
цели? Вообще вырубку лесов остановить он хочет? То есть вообще, ну, понятно, что это невозможная история. Ну, зачем? А бумагу не будут производить больше, все?
Деревянную мебель?
Нет, конечно, речь шла не о вырубке лесов как таковой, а именно о проблеме обезлесивания, то есть о потере площади лесов на планете. Но, конечно, Да, в общем-то, понятно, что к этому сроку не то, что вырубку даже обезлесивание остановить не получится. Но здесь как раз нужно понимать, что вот, как вы говорили, что да, у нас наибольшие темпы обезлесивания идут в Азии, вот там, в Латинской Америке, Африке, ну, в тропической большей зоне. И, в принципе, это связано с тем, что они сейчас проходят, на самом деле, примерно тот путь, который мы, ну, скажем так, европейские страны уже прошли. То есть здесь тоже был такой период, когда... То есть,
Константин Николаевич, это... ну, а пока они его пройдут, мы тут все задохнемся, не?
Да. Собственно, это довольно очевидно. Ровно поэтому сейчас и пытаются вот экологи всего мира как-то пытаться противостоять этому процессу, потому что, ну, это, в общем-то, почти безвозвратные потери. То есть вряд ли они вот когда-то, в особенно обозримом будущем, эти леса, которые сейчас сводятся под сельхозугодья, обратно под лес вернуться.
А вот скажите, как можно противостоять этой вырубке, если вот, допустим, в той же Африке, которая сейчас выходит в чемпионы вот этой, так сказать, в чемпионы этой вырубки, там даже просто законодательство не предусматривает этого сокращения.
А даже если бы предусматривало, послушайте, вырубка лесов происходит, например, в Демократической Республике Конго, которая погрязла в гражданской войне, и она продолжается 30 лет. А какому вообще лесоохранам...
Как противостоять?
Мы можем говорить.
Ну, по большому счету, конечно, если быть реалистами, ну да, полностью, конечно, это установить невозможно, тем более в таких не очень благополучных странах, где далеко не на первом месте вообще эта проблема стоит. И, кроме того, все-таки нужно понимать, что им все-таки тоже нужно как-то свою экономику содержать. И сейчас сельхозпроизводство в этом поясе, оно достаточно выгодно, потому что там наибольшая продуктивность вообще растений. И даже там же это переводится не чисто вот под сельское хозяйство, типа производство продуктов питания, а под древесные, в том числе, плантации. Но это, на самом деле, конечно, совсем не тот лес, который вот там был тропический, это быстрорастущие плантации, эвкалипта. Но это, на самом деле, эта зелень, она никак не влияет на какие-то там экологические функции. Это на самом деле ровно то же самое, что и поля, потому что там оборот, он меньше 10 лет иногда.
Константин Николаевич,
того,
а вот... Константин Николаевич, а вот у нас чуть раньше в эфире была дискуссия. Есть ли вообще достоверная статистика, сколько леса есть, а сколько вырубается? Вот ученые говорят, что нет такой достоверной статистики.
И вообще, ну, невозможно посчитать. Невозможно посчитать.
Ну, здесь, опять же, как сказать, она очень сильно, эта достоверность от страны к стране отличается. То есть у некоторых стран есть очень неплохие системы инвентаризации лесов, которые позволяют очень оперативно и довольно точно отслеживать всю динамику. А есть, конечно, страны, в которых этот учет, он, если и ведется, то очень-очень приблизительный. Те же вот стороны Африки, если взять это с одной стороны. С другой стороны, в принципе, у нас есть сейчас дистанционные методы, которые позволяют, ну пусть там не до гектара, не до кубометра, но в масштабах планеты довольно точно оценивать эту динамику. И поэтому, в принципе, сам вот этот масштабы этого процесса мы можем довольно достоверно оценить, даже не обращаясь к вот, национальным данным, которые, конечно, не всегда достоверны.
Спасибо вам, Константин Николаевич, координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы России. Константин Кобяков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, то есть, Елена, ты второй день подряд поднимаешь, или даже третий, поднимаешь такие глобальные, на мой взгляд, проблемы, которые...
Которые вот, решить невозможно.
Которые может быть, и возможно решить. Их невозможно решить вот одному, например, отдельно взятому человеку или небольшому закрытой, небольшой социальной группе.
А вот здесь я поспорю, что как раз одному отдельно взятому человеку можно вот и как раз решить сделать? Пойти вот высадить деревья.
Это будет парк, ты понимаешь? Что это будет парк,
ты если знаешь, мы с тобой есть в интернете очень красивые, интересные примеры, там, где жители, допустим, какой-то пустырь превращали в лес, в ближайшей там к поселку территории. Есть же такое? Возможно все это?
Возможно все это, то есть.
Возможно, да.
То есть, хорошо.
И надо к этому стремиться.
Хорошо, будем стремиться. Ну, тогда, предположим, я посажу каштан. А ты какое дерево?
Я посажу дуб.
Будет дуб и каштан от Елены и Евгения. Спасибо тебе за то, что подняла сегодня в эфире, в нашем эфире, такую глобальную тему. Моя коллега Елена Глещинская, мы работали для вас вместе в студии «Радио Спутник». Спасибо.